Глава 5. Качество посланников. Посланники – люди. Мудрый Господь пожелал, чтобы посланники, которых Он направлял к людям, также были людьми. Скажи, воистину, я такой же человек, как и вы. Сура Пещера, аят 110. Люди приспособлены к тому, чтобы быть посланниками Всевышнего. Люди, считающие нецелесообразным то, что Аллах сделал посланниками именно людей, просто не оценили способности и возможности человека должным образом. На самом деле человек отлично приспособлен к тому, чтобы исполнять эту великую миссию и нести подобную ответственность. Ответственность, которую отказались взять на себя даже небеса, земля и горы. Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее. Воистину он является несправедливым и невежественным. Сура «Союзники», аят 72. Те, кто считал неподходящим избрание человека в качестве посланника Господа, смотрели только на внешний вид человека. Ведь человек представляет собой тело, которое нуждается в пище, питье и сне. У человека много разных потребностей, и он вынужден тратить силы и время на их удовлетворение. Они сказали, что это за посланник, он ест пищу и ходит по рынкам. Сура «Развлечения», аят 7. При этом они не обратили внимания на сущность человека, на дух, который Всевышний Аллах вдохнул в это тело. «Когда же я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от моего духа, то падите ниц перед ним». Сура Хиджр, аят 29. Именно этот дух отличает человека от всех остальных. И именно благодаря этому духу человек становится человеком и наместником Всевышнего на земле. Всевышний создал человека таким, чтобы он мог связываться с ним через этот дух. А значит, нет ничего удивительного и странного в том, что Аллах избрал из числа этих людей, наделенных способностью принимать и усваивать передаваемое им откровение, посланников, для того, чтобы они, получив откровение, выводили своих братьев и сестер по человечеству на истинный путь каждый раз, когда те свернут с него, и приходили им на помощь всякий раз, когда они нуждаются в помощи. Посланники говорили им: «Мы такие же люди, как и вы». Однако Аллах одаряет своей милостью того из своих рабов, кого пожелает. Сура Ибрахим, аят 11. К тому же Всевышний Аллах подготавливает своих избранников к пророчеству и посланничеству особым образом. «Я избрал тебя для себя». Сура Таха, аят 41. «Посмотрите же на нашего пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Как Всевышний заботился о нем и оберегал его, несмотря на его бедность и то, что он был сиротой. Разве он не нашел тебя сиротой и не дал тебе приют? Он нашел тебя заблудшим и повел прямым путем. Он нашел тебя бедным и обогатил». Сура Утра, аяты 6-8. Всевышний очистил его, отдалил от него скверну шайтана и извлек из него долю шайтана, еще когда он был совсем маленьким. Анас, да будет доволен им Аллах, передает, что Джибриль пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда он играл с другими мальчиками. Взял его, извлек из его груди сердце, вынул из него сгусток крови и сказал: «Это доля шайтана в тебе». Затем он обмыл его сердце в золотом тазу водой Замзама, после чего возвратил его на место. Мальчики же в это время бросились к его молочной матери с криком: «Мухаммада убили». Вернувшись, они увидели, что он очень бледен. Анас сказал: «И я видел шов на его груди». Муслим. Похожее происшествие упоминается и при описании прихода Джибриля к пророку, мир ему и благословение Аллаха, в ночь Вознесения. Он явился к нему для того, чтобы подготовить его к вознесению на небеса. В хадисе о Вознесении говорится: «Когда я был в Мекке, крыша моего дома разверзнулась, и спустился Джибриль. Он рассек мне грудь, промыл ее водой Замзама, затем принес таз, наполненный мудростью, и вылил его в мою грудь, после чего вернул ей прежний вид. Аль-Бухари, Муслим. Почему Аллах не послал к людям ангелов? Враги посланников очень часто возражали им, не желая признавать то, что Аллах сделал своими посланниками людей. Это удержало многих от того, чтобы уверовать. Людям помешало уверовать после того, как к ним явилось верное руководство, только то, что они сказали: «Неужели Аллах отправил посланникам человека?» Сура «Ночное путешествие», аят 94. Они не захотели следовать за посланниками и принимать убеждения и законы, принесенные ими, потому что эти посланники были людьми. Они считали, что это для них будет явным убытком. Если вы станете повиноваться человеку, который подобен вам, то непременно окажетесь в убытке. Сура «Верующие», аят 34. Они сказали: «Неужели мы последуем за одним из нас? В этом случае мы окажемся в заблуждении и пострадаем». Сура «Луна», аят 24. Люди стали говорить, что Аллаху следовало бы послать к ним ангелов, чтобы те передавали его послание, находясь среди них. Или, по меньшей мере, ему следовало бы сделать так, чтобы каждого посланника из числа людей сопровождал посланник из числа ангелов. Те, которые не надеются на встречу с нами, говорят: «Почему к нам не ниспосланы ангелы? И почему мы не видим нашего Господа?» Сура «Развлечения», аят 21. Всевышний также сказал: «Они сказали, что это за посланник? Он ест пищу и ходит по рынкам. Почему не был ниспослан вместе с ним ангел, который предостерегал бы вместе с ним?» Сура «Развлечения», аят 7. Изучив имеющиеся у нас аяты и хадисы, мы можем ответить таким людям следующим образом. Первое. Всевышний Аллах избрал в качестве посланников людей, а не ангелов, потому что это делает испытание серьезнее. В хадисе Кудси сказано: «Поистине, я послал тебя для того, чтобы испытать тебя и подвергнуть испытанию других посредством тебя». Муслим. Второе. Избрание Всевышним людей в качестве посланников – почет и дарование им превосходства. Это те, кого облагодетельствовал Аллах, из числа пророков, которые были потомками Адама, и тех, кого мы спасли вместе с Нухом и потомками Ибрахима и Исраиля, и из числа тех, кого мы наставили на прямой путь и избрали. Сура Марьям, аят 58. Третье. Человек более приспособлен к тому, чтобы направлять и руководить, а также служить примером для других. Поистине в том, что Всевышний посылал к людям посланников из их числа, заключена великая мудрость. Ведь посланник-человек испытывает те же чувства, что и те, кого он призывает. Проходит через те же испытания, что и они. Он понимает их боль и их надежды. Он знает, чего они хотят, о чем мечтают, к чему стремятся. Он знает, в чем они нуждаются и что тяготит их. И он жалеет их, зная их слабости и несовершенства, и надеется, что они станут сильнее и сумеют победить свои слабости и недостатки. Он ведет их за собой шаг за шагом. При этом он понимает и оценивает их побуждения, впечатления и то, как они внимают его призыву, потому что он один из них. Он идет вместе с ними по пути Аллаха, руководствуясь его откровением. А Всевышний помогает и содействует ему. И он идет дальше, несмотря на всю тяжесть пути. А люди со своей стороны видят, что человек вполне может справиться с возложенным на него, поскольку посланник такой же человек, как и они, и видят, что он возвышается вместе с ними и сам соблюдает все те нравственные нормы, совершает все те действия и исполняет все те обязанности, к исполнению которых призывает их и о которых он говорит им, что сам Всевышний возложил на них эти обязанности. Он сам – живое воплощение тех убеждений, принять которые он их призывает. Его жизнь и его дела – это страница, открытая перед ними, с которой они могут переписывать строчку за строчкой и претворять в жизнь написанное на ней. И эта страница, посланник, постоянно находится среди них, и они следуют написанному на ней, потому что ее воплощением является человек. Четвертое. Ангелов увидеть сложно. Неверующие, говоря о том, что Аллаху следовало бы послать к людям ангелов, не понимают при этом природы ангелов, их устройства, их истинной сущности, и не знают, насколько тяжко будет для них исполнение того, что они предлагают. Вступить в контакт с ангелами и увидеть их не так просто, как представляется некоторым. Даже посланника, мир ему и благословение Аллаха, который был лучшим из людей и при этом обладал огромной физической и духовной силой, когда он увидел Джибриля в его истинном облике, охватил такой ужас, что он вернулся домой, все еще дрожа от пережитого потрясения. Сам посланник, мир ему и благословение Аллаха, находился в состоянии колоссального напряжения во время передачи откровения. Именно поэтому его ответ неверующим был следующий. «В тот день, когда они увидят ангелов, для грешников не будет никакой благой вести». Сура Развлечения, аят 22. Это потому, что неверующий видит ангелов только когда находится при смерти или когда его постигает кара Всевышнего Аллаха, и день, в который он увидит ангелов, будет днем его погибели. Направление к людям посланников из их числа было необходимым, поскольку это позволяло людям общаться с посланником и понимать сказанное им. А если бы посланники были из числа ангелов, у людей не было бы такой возможности. Людям помешало уверовать после того, как к ним явилось верное руководство, только то, что они сказали: «Неужели Аллах направил посланникам человека?» Скажи: «Если бы по земле спокойно ходили ангелы, то мы отправили бы к ним посланникам с неба ангела». Сура «Ночное путешествие», аяты 94-95. «Если бы на земле жили ангелы, Аллах направил бы к ним посланников из их числа. Но поскольку землю населяют люди, милосердие Всевышнего и его мудрость предполагает, что посланники, направляемые к людям, должны быть из их числа. Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним пророка из них самих». Сура «Семейство Имрана», аят 164. Поскольку для людей это достаточно тяжкое испытание – видеть ангелов, вступать в контакт с ними и воспринимать передаваемое ими, то если бы Аллах пожелал направить к людям ангела в качестве посланника, Он превратил бы этого ангела в человека. Если бы даже мы не спаслали ангела, мы все равно сделали бы его мужчиной и привели бы их в замешательство относительно того, в чем они сомневаются. Сура Скот, аят 9. В этом аяте Аллах сообщает нам о том, что если бы Он послал к людям ангела, Он придал бы ему облик человека и наделил бы его всеми необходимыми свойствами для того, чтобы люди могли свободно разговаривать с ним и перенимать от него передаваемые им знания. А в этом случае люди растерялись бы, не понимая, кто же все-таки перед ними – ангел или человек. Ибн Касир, Тафсир. Ведь посланник пришел в человеческом облике, так каким же образом можно убедиться в том, что на самом деле он ангел? А если все обстоит таким образом, то нет никакого смысла посылать к людям ангела в человеческом облике. К тому же посланием ангела не достигается главная цель направления к людям посланников. Ведь посланник-ангел не может понять все то, что чувствуют люди. Ему это чуждо, поскольку ангельская природа отличается от человеческой. Пусть даже ангел и способен принимать облик человека. Посланники и пророки были людьми. Что из этого следует? Из этого следует, что они обладают всеми качествами, которые присущи людям. Например, они, как и все люди, представляют собой тело, которое нуждается в пище и питье. И они, подобно всем остальным людям, справляют нужду. Это предполагает прием ими пищи. «Мы и до тебя отправляли только мужей, которым внушали откровение. Спросите людей напоминания, если вы не знаете этого. Мы не сотворили их, посланников, телами, которые не потребляют пищу, и они не были бессмертными. Сура Пророки, аяты 7-8. Кроме того, они появляются на свет точно так же, как и остальные люди. У них есть матери и отцы, тети и дяди. Они, подобно другим людям, женятся, и у них есть дети. Мы посылали до тебя посланников и даровали им супруг и потомство. Сура Гром, аят 38. Они проходят через все то, через что проходят и другие люди. Они спят и просыпаются, болеют и выздоравливают, и они смертны. Всевышний сказал, передавая слова Ибрахима, мир ему, о нем, который кормит меня и поит, который исцеляет меня, когда я заболеваю, который умертвит меня, а потом воскресит. Сура Поэты, аяты 79-81. И Аллах сказал своему пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, «Воистину ты смертен, и они смертны». Сура Толпы, аят 30. Он также сказал, разъясняя, что таков его обычай в отношении всех посланников. «Мухаммад всего лишь посланник. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять?» Сура семейства Имрана, аят 144. А в одном из хадисов о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказано следующее. «Был он человеком, подобным другим людям. Чинил свою одежду, доил овец и прислуживал себе сам». Ахмад. Известен также достоверный хадис, в котором посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Сулейм, да будет доволен ею Аллах: «О Сулейм, известно ли тебе, что я обратился к своему Господу с такими словами? Поистине я человек, и нравится мне то, что нравится людям, и вызывает у меня гнев то, что вызывает гнев у людей. И если я обращусь к тебе с мольбой против кого-то из членов этой общины, тогда как он не заслужил этого, то сделай эту мольбу очищением и приближением, посредством которого он приблизится к тебе в судный день». Муслим. Пророков постигают испытания и беды. Поскольку все посланники были людьми, они подвергались испытаниям, и их постигали беды, как и всех остальных людей. Они могут попасть в заточение, как это произошло, например, с Юсуфом, мир ему. Он сказал: «Господи, темница мне милее того, к чему меня призывают». Сура Юсуф, аят 33. Всевышний упоминает о том, что Юсуф пробыл в темнице несколько лет. Сура Юсуф, аят 42. Случается также, что их народы причиняют им вред, иногда даже ранят их до крови, как это было с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которого во время битвы при Ухуде ранили и сломали ему зуб. Случается также, что их изгоняют с их родины, как это было, например, с Ибрахимом, который переселился из Ирака в Шам, и с нашим пророком, мир ему и благословение Аллаха, который переселился из Мекки в Медину. Бывает даже, что посланников убивают. Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали лжецами одних и убивали других? Сура Корова, аят 87. Они могут заболеть. Например, Всевышний Аллах подверг такому испытанию своего пророка Айюба, и тот терпеливо перенес испытание. В достоверном хадисе посланника, мир ему и благословение Аллаха, говорится, пророк Аллаха Айюб 18 лет терпел постигшее его. И все, и близкие, и чужие, отвернулись от него, кроме двух его братьев, Абу Яля, Абу Нуайм и Ибн Хиббан. Он был очень богат, и у него было много детей, и он лишился своего богатства и своего потомства. Помяни также Айюба, который воззвал к своему Господу: «Воистину меня коснулось зло, а ведь ты милосерднейший из милосердных. Мы ответили на его мольбу, устранили постигшее его зло и даровали ему его новую семью. И вдобавок еще столько же в качестве милости от нас и в назидание тем, кто поклоняется». Сура Пророки, аяты 83-84. Пророки не только подвергаются испытаниям. Они подвергаются испытаниям больше, чем все остальные люди. Ас-Саб ибн Саад передает от своего отца, что он спросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, кто подвергается самым тяжелым испытаниям. Тот ответил: «Пророки, затем простые люди, от лучших к худшим». Человек подвергается испытаниям в соответствии со своей верой. И если вера его крепка, ему добавляются испытания. А если вера его слаба, ему посылаются испытания в соответствии с его религией. Раб Аллаха подвергается испытаниям до тех пор, пока не станет он ходить по земле без единого греха. Ат-Тирмизи, Ахмад, Ибн Маджа. А Абу Саид аль-Худри вошел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, когда тот болел, и прикоснулся к нему. Почувствовав исходивший от него жар сквозь покрывало, он воскликнул: «О посланник Аллаха, что делает с тобой болезнь?» Тот сказал в ответ: «Такова наша доля. Испытания, ниспосылаемые нам, увеличиваются, и награда, даруемая нам, увеличивается». Он спросил: «О посланник Аллаха, какие люди больше всего подвергаются испытаниям?» Тот ответил: «Пророки, затем праведники». Бывает, что кого-то из них Аллах испытывает бедностью так, что не остается у него ничего, кроме одежды, которую он носит. Однако при этом некоторые из них радуются испытаниям так же, как вы радуетесь благополучию и благоденствию. Ибн Маджа, Ибн Саад, Аль-Хаким. Пророки занимаются тем же, чем и остальные люди. Поскольку все посланники были людьми, то и их занятия представляли собой занятия обычных людей. Например, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до начала своей пророческой миссии занимался торговлей. Мы знаем также, что посланники пасли овец. Джабир ибн Абдаллах, да будет доволен им Аллах, передает: «Однажды, когда мы с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, собирали спелые плоды арака, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Берите черные, они самые лучшие“. Люди спросили пророка, мир ему и благословение Аллаха: „Пас ли ты овец?“ В ответ он сказал: „А разве был хоть один пророк, который не пас их?“ Фатхаль-Бари. Среди пророков, о которых в Коране говорится, что они пасли овец, Муса, мир ему. Он занимался этим несколько лет. Праведный раб Всевышнего сказал ему: «Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из этих моих дочерей с условием, что ты наймешься ко мне на 8 лет. Если же ты останешься на все 10 лет, то это будет милостью от тебя. Я не собираюсь обременять тебя, и ты увидишь, если пожелает Аллах, что я являюсь одним из праведников». Он, Муса, сказал: «Договорились. Какой бы из этих 2 сроков я ни отработал, пусть со мной не поступают несправедливо. Аллах является попечителем и хранителем того, что мы говорим». Сура Рассказ, аяты 27-28. Ибн Хаджр сказал: «Итак, пророки пасли овец. В этом заключен особый смысл. Это занятие побуждало их к тому, чтобы стать скромными. Кроме того, они привыкали к уединению, и их присмотр за овцами становился своеобразной подготовкой к последующему руководству общиной». Фатхаль-Бари. Дауд, мир ему, тоже занимался тем, чем занимались многие люди. Он был кузнецом и изготавливал кольчуги. Всевышний сказал: «Мы научили Дауда изготавливать для вас кольчуги, чтобы они предохраняли вас от причиняемого вами вреда. Но разве вы были благодарны?» Сура Пророки, аят 80. То есть он был кузнецом и царем одновременно и питался от того дохода, которое приносила ему его работа кузнеца. А пророк Аллаха Закария, мир ему, был плотником. Муслим. Посланники не обладали качествами, присущими Аллаху или ангелам. Тот факт, что посланники были людьми, предполагает, что они не были божествами и не обладали никакими из свойств божества. Именно поэтому посланники постоянно говорили о том, что они не обладают силой или могуществом. Вся сила и могущество принадлежит Всевышнему Аллаху. Более того, они сами просили защиты и помощи у одного лишь Аллаха и никогда не приписывали себе ничего из свойств Всевышнего. Например, Всевышний разъясняет непричастность Иисы ибн Марьям, мир ему, к тому, что ему приписывают. «Вот сказал Аллах, о Иса, сын Марьям, говорил ли ты людям, примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом? Он сказал, причист ты, как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у тебя в душе. Воистину ты, ведающий сокровенное. Я не говорил им ничего, кроме того, что ты мне велел. Поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему Господу. Я был свидетелем о них, пока находился среди них. Когда же ты упокоил меня, ты стал наблюдать за ними. Воистину ты – свидетель всякой вещи». Сура Трапеза, аяты 116-117. Эти слова Иса, мир ему, скажет в судный день. И они истина, разбивающая все то ложное, что приписали ему, рабу Аллаха и его посланнику, христиане. Одни из них сказали, «Бог – это и есть Иисус, сын Марии, и он вошел в утробу Марии». Не уверовали те, которые говорят, «Аллах – это Мессия, сын Марьям». Сура Трапеза, аят 72. Другая группа сказала, «Он третий из трех». Не уверовали те, которые говорят, «Аллах является третьим в Троице». Сура Трапеза, аят 73. Третья группа заявила, что Иса – сын Аллаха, причист Аллах, и превыше он того, что они говорят о нем. Они говорят, «Милостивый взял себе сына. Этим вы совершаете ужасное злодеяние». Сура Марьям, аяты 88-89. Эти люди зашли слишком далеко в своих утверждениях относительно Исы, мир ему, и отдалились от истины. А ведь их слова – это омерзительное и отвратительное поношение Всевышнего Аллаха. Вот что они говорят. «Господь миров спустился с трона своего величия, проник в утробу женщины, пробыл там некоторое время в окружении ее внутренностей и плодных оболочек, а потом вышел оттуда в виде новорожденного, который потом постепенно рос и взрослел. При этом он плакал, ел, пил, мочился, играл с другими детьми. Затем его отдали учиться в школу вместе с еврейскими детьми, где он учился всему тому, что должен знать человек. Ему было сделано обрезание, а позже иудеи начали гнать его отовсюду и в конце концов поймали его, долго мучили и пытали, затем надели ему на голову ужасный терновый венец, посадили его на осла, на котором не было ни седла, ни узды, а потом подвели его к кресту. При этом они били его и плевали ему в лицо. Они окружали его со всех сторон. Потом они заставили его нести крест, и зрелище это было ужасным. Потом они привязали его руки и ноги к кресту. А потом прибили их гвоздями, ломающими кости и разрывающими плоть. А он в это время звал на помощь и восклицал «Пощадите меня». Однако никто из них не пожалел его, и это при том, что он – властелин, распоряжающийся высшим и низшим миром. И к нему взывают обитатели небес и земли, и каждый день он занят чем-то важным. Потом он умер и был похоронен в земле под огромным камнем. А потом он вышел из могилы и поднялся к своему трону в свое царство после всех упомянутых событий. Так может ли быть поношение хуже и отвратительнее, чем эта клевета на Всевышнего Творца? И какое заблуждение хуже этого заблуждения? Человеческое совершенство. Люди, конечно же, различаются между собой и внешностью, и характером, и нравом, и способностями. Есть среди них красивые, есть некрасивые, есть средние. Есть слепые, есть кривые на один глаз, есть зрячие. Те, у кого все в порядке с глазами, тоже не одинаковы. У одних глаза красивее, чем у других, и одни видят лучше, чем другие. Есть среди людей глухие, есть те, кто хорошо слышит, есть тугоухие. Есть люди подлые, а есть благородные, с высокими целями и стремлениями. Пророки и посланники, несомненно, наделены человеческим совершенством во всей его полноте. Это потому, что Аллах избрал их для себя. А Он, конечно же, избирает людей с самыми чистыми сердцами, самым благородным нравом, самых одаренных. Аллах лучше знает, кому доверить свое Писание. Сура Скот, аят 124. Совершенство внешнего облика. Всевышний Аллах предостерег нас от причинения вреда посланнику, мир ему и благословение Аллаха, подобно тому, как сыны Израилевы обижали Мусу, мир ему. О те, которые уверовали! Не будьте подобны тем, которые обидели Мусу. Аллах оправдал его и опроверг то, что они говорили. Он был почитаем перед Аллахом. Сура Союзники, аят 69. Наш посланник, да благословит его Аллах и приветствует, пояснил, что под обидой, нанесенной израильтянами Мусе, подразумевается то, что они приписывали ему физический недостаток. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Муса был очень стыдливым человеком, и никто не видел его кожи, поскольку он стыдился обнажаться перед кем-то. И кто-то из израильтян обидел его, сказав о нем: поистине он так закрывается ото всех потому, что страдает кожной болезнью, проказой, или же у него грыжа на срамных местах, или другой порок. И Аллах пожелал показать им, что их предположения в отношении Мусы неверны. Как-то раз Муса, оставшись один, положил свою одежду на камень и выкупался. Когда же он закончил купание и подошел к тому месту, где оставил свою одежду, чтобы взять ее, он увидел, что тот камень укатился вместе с его одеждой. Тогда Муса ногой, а Аллах наделил его прекрасным сложением, взял палку, а люди увидели его и поняли, что ошибались, думая о нем дурное. Затем он подошел к камню, взял свою одежду и надел ее, а потом несколько раз ударил по камню, так что на камне остались следы — 3, 4 или 5. Об этом слова Всевышнего. «О те, которые уверовали! Не будьте подобны тем, которые обидели Мусу. Аллах оправдал его и опроверг то, что они говорили. Он был почитаем перед Аллахом». Фатхаль-Бари. Ибн Хаджар аль-Аскаляни сказал, комментируя этот хадис: «Из этого хадиса следует, что пророки были совершенны, как телом, так и нравом. А кто приписывает какому-нибудь пророку недостатки, тот обижает его и может дойти до неверия». Фатхаль-Бари. Различия во внешнем виде. То, что посланники были самыми совершенными из людей, вовсе не означает, что все они были одинаковы внешне и обладали одинаковыми качествами и характерами. Они были совершенными, но при этом очень разными. Таково уникальное и удивительное творение Всевышнего. Такова его совершенная сила и могущество. Посланник, мир ему и благословение Аллаха, поведал нам о том, как выглядели некоторые пророки и посланники. Например, он сказал: «В ночь моего вознесения на небеса я увидел Мусу. Он был очень похож на людей из Шануа». Аль-Бухари. А вот как он описал Ису: «Между ним и мною не было пророков, и он спустится с небес. И когда вы увидите его, вы узнаете его. Мужчина среднего роста, румяный и светлокожий. На нем будут две окрашенные шафраном одежды. Из головы его будут сбегать капли, хотя на самом деле она не будет мокрой». Абу Дауд, Ахмад. А сподвижники, в свою очередь, описали нам посланника, мир ему и благословение Аллаха. Был он лучшим из людей. Среднего роста, но скорее высокий, чем низкий. Широкоплечий, с гладкими щеками и сине-черными волосами. Глаза его были словно подведенные сурьмой с длинными ресницами. И, делая шаг, он опирался на всю ступню. И когда он снимал свой плащ, то напоминал серебряный слиток. Аль-Байхаки. Совершенство нрава. У пророков был столь благородный нрав, что они заслужили похвалу Господа миров. Аллах похвалил своего возлюбленного друга Ибрахима, мир ему. Воистину Ибрахим был выдержанным, смиренным и кающимся. Сура Худ, аят 75. А дочь праведного раба Всевышнего сказала, описывая Мусу, мир ему: «Отец мой, найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия». Сура Рассказ, аят 26. Аллах похвалил Исмаиля, мир ему, за то, что тот выполнял свои обещания. Помяни в Писании Исмаиля: «Воистину он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком». Сура Марьям, аят 54. Кроме того, Всевышний Аллах похвалил нашего пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, за его прекрасный нрав. «Воистину ты великого нрава». Сура Письменная Трость, аят 4. Всевышний не только сообщил нам о том, что нрав посланника, мир ему и благословение Аллаха, был великим. Он еще и использовал при этом усилительные частицы, которые употребляются для того, чтобы подтвердить и подчеркнуть сказанное. Среди присущих ему качеств, которыми наделил его Всевышний, милосердие и сострадание. К вам явился посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим. Сура Покаяния, аят 128. Его нрав сыграл немалую роль в выведении им людей на прямой путь и их воспитании. Сафуан ибн Умайя говорит: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дал мне то, что дал, и в то время был он для меня самым ненавистным из людей. И он не переставал наделять меня до тех пор, пока не стал для меня самым любимым из людей». Муслим. Однажды один человек попросил посланника, мир ему и благословение Аллаха, дать ему что-нибудь. И тот дал ему стадо овец, занимавшее пространство между двумя горами. И этот человек пришел к своему народу и сказал: «Примите ислам, ибо поистине Мухаммад дает как человек, который не опасается бедности». Муслим. Если бы посланники не были наделены этим совершенством, люди не подчинились бы им, потому что люди не подчиняются добровольно и по собственному желанию тем, у кого много недостатков и мало достоинств. Посланники – люди самого благородного происхождения. Посланники – люди благородного происхождения. Все посланники после Нуха, мир ему, потомки Нуха, а все посланники после Ибрахима, мир ему, потомки Ибрахима. Всевышний сказал: «Мы уже отправили Нуха и Ибрахима и установили пророчество и писание в их потомстве». Сура Железо, аят 26. Всевышний Аллах избирал в качестве посланников людей самого благородного происхождения из тех народов, которым Он отправлял этих посланников. Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я был направлен в качестве посланника в лучший из всех следовавших друг за другом веков, когда только жили люди, и появился в тот век, в котором живу». Фатхаль-Бари. Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «Я Мухаммад ибн Абдель-Мутталиб. Поистине Всевышний Аллах сотворил свои творения и причислил меня к лучшим из них. Потом он разделил их на две группы и сделал так, чтобы я оказался в лучшей из них. Потом он разделил их на племена и сделал так, чтобы я оказался в лучшем племени. Затем он разделил их на семейства и сделал так, чтобы я оказался в лучшем семействе. И я лучше вас семейством и лучше вас душою своей». Ахмад ат-Тирмизи. А в другом хадисе говорится: «Поистине Аллах избрал Кинану из детей Исмаиля и избрал Курайша из потомков Кинаны, и избрал Бану Хашим из потомков Курайша». Муслим ан-Насаи. Все посланники были свободными. К признакам совершенства посланников относится и то, что среди них не было рабов. Ас-Сафарини говорит: «Рабство – недостаток, который неприличествует иметь пророку. Ведь пророк день и ночь призывает людей к религии Всевышнего. а у невольника нет такой возможности. Кроме того, люди считают рабство изъяном и обычно не желают следовать за рабом и внимать его призыву, и не признают его в качестве предводителя и примера для себя. Оно – последствия неверия и неприличествует пророкам. Способности и дарования. Всевышний наделил пророков блестящим умом, проницательностью, красноречием, сообразительностью и так далее. Иначе говоря, он даровал им все способности и качества, необходимые для того, чтобы они могли стать носителями Писания, а потом донести его до людей и направлять и воспитывать тех, кто последует за ними, и руководить ими. Например, посланник, мир ему и благословение Аллаха, хранил в своей памяти все неспосланное ему откровение, не забыв ни слова из него. «Мы позволим тебе прочесть Коран, и ты не забудешь ничего» — Сура Всевышний, аят 6. Они разъясняли религию тем, кто отказывался принимать ее, вступали в дискуссии с такими людьми, приводили различные доводы и доказательства. Например, Ибрахим, мир ему, привел такие доводы, что заставил своего оппонента замолчать. И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Сура Корова, аят 258. А Всевышний Аллах сказал, комментируя дискуссию Ибрахима, мир ему, с его народом: «Таковы наши доводы, которые мы предоставили Ибрахиму против его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем». Сура Скот, аят 83. А Муса, мир ему, так отвечал фараону, что в итоге тот, не зная, что возразить ему, был вынужден перейти к угрозам. Фараон сказал: «А что такое Господь миров?» Он сказал: «Господь небес, земли и того, что между ними, если только вы обладаете убежденностью». Фараон сказал тем, кто был около него: «Разве вы не слышите?» Муса сказал: «Ваш Господь и Господь ваших отцов». Фараон сказал: «Воистину, отправленный к вам посланник одержимый». Муса сказал: «Господь Востока и Запада и того, что между ними, если только вы разумеете». Фараон сказал: «Если ты будешь поклоняться иному Богу, кроме меня, то я помещу тебя вместе с заключенными». Сура Поэты, аяты 23-29. Посланники – самые покорные, праведные и богобоязненные рабы Аллаха. Итак, мы уже рассказали о проявлениях совершенства в облике и нраве посланников и упомянули о дарованных им Аллахом способностях и качествах, которые также являются признаками их совершенства. Однако есть и другой вид совершенства, который Всевышний даровал своим пророкам и посланникам. Они – истинные рабы Всевышнего. А чем более покорным и богобоязненным рабом Аллаха является человек, тем выше его ступень на лестнице человеческого совершенства. И чем дальше он от поклонения и покорности Всевышнему, тем ниже его положение на этой лестнице. Посланники же превосходят в этой области всех остальных людей. Вся их жизнь – это жизнь истинных рабов Всевышнего, покорных ему и богобоязненных. Всевышний Аллах похвалил последнего из пророков и господина посланников в суре «Звезда» в 10 аяте, назвав его своим рабом и при этом упомянув о неспосылаемом ему откровении. Он внушил своему рабу откровение. А в другом аяте он также называет его своим рабом и тут же упоминает о неспосылании Корана. «Благословен тот, кто ниспослал своему рабу развлечение, Коран, чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров». Сура Развлечения, аят 1. А в другом аяте он упоминает о том, что он его раб, и связывает это упоминание с упоминанием мольбы. «Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой к нему». Сура Джинны, аят 19. А в этом аяте он называет его своим рабом и тут же упоминает о вознесении его на небеса. «Преславен тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестностям которой мы даровали благословение. Сура «Ночное путешествие», аят 1. И именно тем, что он был истинным рабом Всевышнего, Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, заслужил положение во главе всех людей и впереди них в этом мире и в мире вечном. Поэтому Иса, мир ему, скажет в судный день, когда люди обратятся к нему с просьбой заступиться за них: «Идите к Мухаммаду, рабу, которому простил Аллах его прошлые и будущие грехи». Аль-Бухари, Муслим. Вот одно из подтверждений того, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, был истинным рабом Всевышнего. Мать верующих Айша, да будет доволен ею Аллах, передает: «Я сказала посланнику Аллаха, да сделает меня Аллах выкупом за тебя. Ешь, опираясь на что-то, ибо так тебе будет легче». Он же склонил голову так низко, что лоб его едва не касался земли, и сказал: «Нет, я ем, как ест раб, и сижу, как сидит раб». Ибн Саад, Ахмад. Все посланники были мужчинами. Еще одно проявление совершенства посланников – все они были мужчинами. Всевышний Аллах никогда не отправлял к людям женщину в качестве посланника. Это видно из аята: «Мы и до тебя отправляли только мужей, которым внушали откровение». Сура Пророки, аят 7. Почему все посланники были мужчинами? Для этого было несколько причин. Первое. Послание предполагает открытый призыв к религии Аллаха, обращение к мужчинам и женщинам, открытые и тайные встречи и общение с людьми, передвижение по земле, противостояние тем, кто считает посланников лжецами и отказывается уверовать, вступление с ними в споры и дискуссии, приведение доводов и доказательств, снаряжение и подготовку войск, командование ими и участие в сражениях. А для всего этого подходят мужчины, но не женщины. Второе. Послание предполагает своего рода превосходство посланника над его последователями. Ведь для них он – руководитель и предводитель, которому они подчиняются, а он для них – правитель и судья. А если бы на его месте была женщина, это невозможно было бы осуществить в полной мере. Люди не пожелали бы беспрекословно подчиняться женщине и следовать за ней. Третье. Мужчина – совершеннее женщины. Как мы уже сказали, недаром мужчина был сделан покровителем женщины. Мужчины являются попечителями женщин. Сура «Женщины», аят 34. Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сообщил нам о том, что женщины неполноценны в том, что касается разума и религии. Четвертое. С женщинами случается то, что отвлекает ее и мешает ей выполнять многие обязанности должным образом. Менструация, беременность, роды, послеродовое кровотечение и так далее. Все эти явления, как правило, сопровождаются душевными потрясениями, эмоциональным напряжением, моральной усталостью, физическим утомлением, болью, страданием. Не говоря уже о том, что новорожденные требуют заботы и внимания. Все это мешает женщине выполнять функции посланника. Женщины и пророчество. По мнению некоторых ученых, были женщины-пророки. Среди этих ученых Абуль-Хасан Аль-Ашари и Ибн Хазм, Фатх-Аль-Бари. Те, кто утверждает, что среди женщин тоже были пророки, согласны относительно того, что Марьям была пророчицей. Некоторые из них считают пророчицами еще нескольких женщин. Это Хавва, Сара, мать Мусы, Хаджар и Асия. Когда приверженцам этого мнения указывают на аят, в котором говорится о том, что посланниками были только мужчины, они говорят: «Мы не спорим с этим». Все посланники действительно были мужчинами, однако с пророчеством ситуация иная. В Коране не сказано, что все пророки тоже были мужчинами. К тому же к женщинам-пророчицам неприменимы все те запреты и возражения, которые вы приводите, говоря, что посланники были только мужчинами. Ведь пророк может быть пророком, но при этом Аллах не возлагает на него обязанности доносить послание до других людей. Вот их доказательства. Во-первых, в Коране сообщается о том, что Аллах делал внушение некоторым женщинам, например, матери Мусы. «Мы внушили матери Мусы, корми его грудью. Когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку. Не бойся и не печалься, ибо мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников». Сура-рассказ, аят 7. Кроме того, Аллах послал Джибриля к Марьям, и он говорил с ней. «Мы же послали к ней нашего духа, Джибриля, и он предстал перед ней в облике прекрасно сложенного человека. Она сказала: «Я прибегаю к милостивому, чтобы он защитил меня от тебя, если только ты богобоязнен». Он сказал: «Воистину, я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика». Сура Марьям, аяты 17-19. К ней также обращались ангелы: «О Марьям, воистину Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров. О Марьям, будь смиренной перед Господом твоим, падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто кланяется». Сура семейства Имрана, аяты 42-43. Абуль-Хасан аль-Ашари считал, что каждый, к кому приходил ангел с велением, запрещением или известием о чем-либо, является пророком. Фатх-аль-Бари. А мать Мусы и Марьям как раз подходят под это описание. Так же, как и Хавва, Сара, Хаджар и Асия. Еще одно их доказательство состоит в следующем. Всевышний сказал, что он избрал Марьям и возвысил ее над мирами. «О Марьям, воистину Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров». К тому же пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Многие из мужчин были совершенными, а из женщин совершенства достигли только Асия, жена фараона, и Марьям, дочь Имрана». Аль-Бухари, Муслим. А совершенными были только пророки. Ответ им таков. Всего упомянутого недостаточно для того, чтобы доказать существование женщин-пророчиц, ибо приведенные доказательства достаточно слабые. Первое. Мы не согласны с утверждением относительно того, что пророк не обязан доносить послание Всевышнего до людей, направлять их и находиться среди них. Мы придерживаемся мнения, что в этом между пророками и посланниками не существует никакой разницы. Пророк отличается от посланника тем, что посланник приходит к людям с новым шариатом, тогда как пророк приходит для подтверждения шариата посланника, приходившего к людям до него. А если это так, то все препятствия, мешающие женщине быть посланником, можно упоминать и в вопросе о пророчестве женщин. А этих препятствий достаточно много для того, чтобы помешать женщине исполнять функции пророка. Второе. Вполне можно утверждать, что внушение матери Мусы, Асии и остальным упомянутым женщинам имело место во сне. Нам известно, что внушение или откровение может иметь место и во сне, и это случается не только с пророками. Третье. Мы также не согласны с утверждением о том, что каждый, к кому обращается ангел, является пророком. Например, в одном из хадисов упоминается о том, что Всевышний Аллах послал ангела встретить человека, который направлялся в другое селение для того, чтобы навестить своего брата по вере. Ангел спросил его о том, зачем он хочет навестить его. И человек сказал, что он полюбил этого своего брата ради Аллаха. Тогда ангел сообщил ему о том, что Всевышний послал его к нему для того, чтобы сообщить ему о том, что он полюбил его. Есть еще известная история о лысом, прокаженном и слепом. Кроме того, Джибриль, мир ему, приходил и обучал сподвижников религии, задавая посланнику, мир ему и благословение Аллаха, вопросы. И при этом сподвижники видели его и слышали, что он говорит. Четвертое. Посланник, мир ему и благословение Аллаха, не знал точно, был ли Зулькарнейн пророком, хотя Всевышний Аллах сообщил в Коране о том, что к нему приходило внушение от Всевышнего. Мы сказали: «О Зулькарнейн, либо ты накажешь их, либо сделаешь им добро». Сура Пещера, аят 86. Пятое. То, что Аллах избрал Марьям, вовсе не доказывает, что она была пророчицей, поскольку Всевышний сообщал нам о том, что Он избрал каких-то людей, и они при этом не были пророками. Потом мы дали Писание в наследие тем из наших рабов, которых мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха. Сура Творец, аят 32. Например, Всевышний Аллах избрал семейство Ибрахима и семейство Имрана. При этом совершенно очевидно, что далеко не все члены этих двух семей были пророками. Воистину Аллах избрал над мирами Адама, Нуха, род Ибрахима и род Имрана. Сура семейства Имрана, аят 33. Шестое. Совершенство, упомянутое в хадисе, вовсе не указывает на то, что обладатель этого совершенства является пророком. Совершенство – это всего лишь полноценность и указание на то, что данная вещь или человек – лучшие в своем роде. Совершенство женщин, упоминаемое в приведенном хадисе, означает, что эти женщины обладали всеми качествами, которые в женщинах считаются достоинством. И это совершенство отличается от совершенства пророков. Седьмое. В некоторых хадисах говорится о том, что Хадиджа принадлежала к числу совершенных женщин, а она, как известно, пророчицей не была. Восьмое. В некоторых хадисах упоминается о том, что Фатима будет госпожой женщин-обитателей рая, однако с учетом положения Марьям, дочери Имрана, Ахмад Фатхальбари. А это уже опровергает утверждение о том, что мать Мусы, Асия и другие, кроме Марьям, были пророчицами, потому что Фатима точно не была пророчицей, и при этом о ней сказано, что она лучше остальных. А если бы упомянутые женщины были пророчицами, они были бы лучше Фатимы. Девятое. О Марьям сказано, что она была правдивой и искренне верующей женщиной. Всевышний сказал, «Мессия, сын Марьям, был всего лишь посланником». До него тоже были посланники, а его мать была правдивой и искренне верующей женщиной. Оба они принимали пищу. Сура Трапеза, аят 75. А если бы ее положение было выше описанного, Всевышний упомянул бы об этом. Однако он сказал о ней лишь то, что сказал. К тому же ни в одном аяте или достоверном хадисе не упоминается о существовании женщин-пророчиц. Кадийят передает от абсолютного большинства факихов утверждение о том, что Марьям не была пророчицей. А Ан-Навави в книге «Слова поминания» передает от имама Аль-Джувайни, что существует согласное мнение ученых мусульманской общины относительно того, что Марьям не была пророчицей. А в «Шарх аль-Музахаб» он приписывает такое мнение группе ученых. А Аль-Хасан Аль-Басри сказал, «Не было пророков ни из числа женщин, ни из числа джиннов». Фатхаль-Бари. Особенности пророков, отличающие их от других людей. Откровение. Всевышний Аллах ниспосылал откровение только своим пророкам и никому более. Всевышний сказал, «Скажи, воистину я такой же человек, как и вы. Мне внушено откровение о том, что ваш Бог – Бог единственный». Сура Пещера, аят 110. Это, в свою очередь, предполагает наличие у них особенностей, отличающих их от остальных людей. Так с некоторыми из них говорил Всевышний. Другие вступали в контакт с ангелами. Кроме того, Аллах поведал им о некоторых прошлых и грядущих событиях, относящихся к области сокровенного, и о других вещах, также относящихся к области сокровенного. Сюда относится ночное путешествие посланника, мир ему и благословение Аллаха, в Иерусалим и его вознесение на небеса, а также то, что он видел ангелов и пророков, рай и ад. Кроме того, он видел и слышал умерших, которые подвергались мучениям в своих могилах. В одном из хадисов сказано, «Если бы не боязнь того, что вы вообще перестанете хоронить умерших, я бы обратился к Аллаху с мольбой о том, чтобы он дал вам возможность услышать, как умершие подвергаются мучениям в своих могилах. Ахмад, Муслим, Абу Дауд, Ан-Насай. Глаза пророков спят, но не спят сердца их. Всевышний Аллах сделал так, что глаза пророков спят, но не спят сердца их. Анас передает в хадисе о вознесении пророка, мир ему и благословение Аллаха, на небеса. Глаза пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спали, но не спало сердце его. И так все пророки, спали их глаза, но не спали сердца их. Фатхаль-Бари. Хотя это слова Анаса, он, конечно же, не мог сказать подобное от себя, не мог придумать это, как говорит Ибн Хаджар. К тому же нечто подобное сказал и сам посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Так в достоверном хадисе сказано: «Таковы мы, пророки. Глаза наши спят, но не спят сердца наши». И пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал о себе: «Поистине глаза мои спят, но не спит сердце мое». Ибн Сад, Ибн Хиббан. Когда к пророку приходит смерть, ему предоставляется выбор. Еще одна особенность пророков – им предоставляется выбор между жизнью и смертью, между этим миром и миром вечным. Айша передает, что она слышала слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда любой пророк заболевал, ему непременно предоставлялся выбор между этим миром и миром вечным. Аль-Бухари, Муслим. Айша также передает, во время болезни, от которой он умер, пророк, мир ему и благословение Аллаха, которому стало совсем тяжко, сказал: «С теми, кого Аллах облагодетельствовал из числа пророков, правдивых, павших за веру и праведников. Прекрасные это товарищи». И я подумала, что ему был предоставлен выбор. Фатхаль-Бари. В книге об ангелах из этой серии мы уже приводили хадис о том, как ангел смерти предоставил выбор Мусе, и о том, как Муса, мир ему, выбил глаз ангелу смерти. Все пророки были похоронены там же, где они умерли. В этом и следующих за ними пунктах упомянуты некоторые особенности пророков, связанные с тем, что происходит с ними после их смерти. Все пророки похоронены там же, где они умерли. В хадисе говорится: каждого пророка хоронили в том месте, где он умер. Ахмад. Поэтому сподвижники похоронили посланника, мир ему и благословение Аллаха, в доме Айши, где он и скончался. Земля не пожирает тела пророков. Всевышний почтил своих посланников и пророков еще и тем, что земля не пожирает их тела. Сколько бы времени ни прошло с момента их смерти, их тела остаются нетронутыми в целости и сохранности. В хадисе сказано: «Поистине Аллах запретил земле пожирать тела пророков». Абу Дауд, Ан-Насай. Историки упоминают об одном удивительном случае. Ибн Касир передает в книге «Начало и конец» от Юнуса ибн Букайра его слова: «Когда мы покорили Тустар, среди богатств Хурмузана мы обнаружили ложе, на котором покоилось тело умершего человека. У головы его лежал свиток. Мы взяли свиток и отнесли его к Омару. Он позвал Кааба, который перевел написанное на арабский язык. И я был первым из арабов, кто прочел его. Я прочел его так, как читаю вот этот Коран». Передатчик этой истории сказал: «Я спросил Абу-Алию, и что было в нем?» Он сказал: «Ваши жизненные пути, ваши дела и суть слов ваших, и то, что придет». Я спросил: «И что вы сделали с телом этого человека?» Он ответил: «Днем мы вырыли 13 могил в разных местах, а ночью похоронили его и сравняли с землей все могилы, чтобы скрыть его от людей, и чтобы они не выкопали его снова». Я спросил: «А что они хотели от него?» Он ответил: «Когда дождь долго не выпадал, они выносили ложе с ним, и тут же проливался дождь». Я спросил: «И кто это, по-вашему?» Он сказал: «Один человек по имени Даниил». Я спросил: «А давно ли он умер?» Он ответил: «Он умер 300 лет назад». Я спросил: «И тело его совсем не изменилось?» Он ответил: «Нет, если не считать волос на его затылке». Поистине тела пророков не разлагаются в земле, и их не пожирают дикие звери. Ибн Касир сказал, иснад этого сообщения безупречен до Абуль-Алии. Скорее всего, это был один из пророков сынов Израилевых. Сподвижники решили, что это Даниил, потому что его взял в плен царь персов, и он находился у него в заточении. Однако вероятнее всего, что их предположение было неверным, потому что Даниил жил за 800 лет до ислама. Если же их предположение верно, тогда он не мог быть пророком, потому что между Исой, мир ему, и Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, не было пророков. То есть в этом случае он мог быть только праведным рабом Всевышнего, но не пророком, хотя представляется наиболее вероятным, что он все же был пророком, поскольку нетленными остаются именно тела пророков, а не других людей. Кроме того, эту версию подтверждает и найденный возле его головы свиток. Свиток этот, несомненно, был писанием пророка, ибо многое из написанного в нем относилось к области сокровенного, а это означает, что оно могло быть только откровением от Всевышнего. А на то, что это был один из пророков израильтян, указывает следующее. Первое. Сподвижники решили, что это Даниил, а значит, было там нечто указывающее на это, иначе на чем основано их предположение. Второе. Свиток, который они нашли у его головы, был, судя по всему, написан на древнееврейском языке, потому что перевести написанное позвали Убайя ибн Кааба, а он до принятия ислама был иудеем. Пророки остаются живыми в своих могилах. В достоверном хадисе, передаваемом со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пророки в своих могилах живые, и они совершают там молитву». Передают также, что посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В ночь моего вознесения на небо я видел Мусу у Красного холма. Он стоял в своей могиле, совершая молитву». Муслим. А Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает в хадисе о ночном путешествии пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Я оказался среди пророков и увидел Мусу, который стоял, совершая молитву. И я увидел Ису ибн Марьям, который стоял, совершая молитву. И я увидел Ибрахима, который стоял, совершая молитву». Муслим. Непогрешимость. Об этом мы поговорим в отдельной главе.